Это сложно объяснить, это просто нужно самому.
Боевой маг, то есть я как бы слабая сама по себе.
Мышка — это слабое существо, которое постоянно бегает от кота.
Мне совершенно не важно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мыши.
Владимир Путин сразу вчитался и что-то в ней подчеркнул.
Он и не должен был ни одного ларька строить.
Счастье это оказалось рядом, близко.
Привет, Люся.
Привет, привет. Да, привет, дорогие мои. Саша, дорогая, во-первых, спасибо вам большое, человеческое, за Classic News, предпоследнее с Быковым. Вы как голливудская звезда, которая выходит на замену и остается навсегда. Хочу заметить, что это не моя цитата, Александр Владимирович. Да, и, Саша, объясните, пожалуйста, фразу «это у Люси Грин появится у Соловьева». Вот можно понять?
Да, Саша Плющев только что, Александр Плющев только
что
сказал.
Просто, я все слышала, просто было такое ощущение, что мы с Соловьевым вместе работаем.
Ни в коем случае, что Люся это увидит у Соловьева и покажет нам, я боюсь.
То есть это вот будет так вот ходить по кругу. Ходим, бегаем по кругу. Сами производим, сами смеемся. Отлично.
Александр Владимирович, очень красивая рубашка у вас сегодня.
Да, подарила одна сотрудница, вообще сотрудница месяца, я даже года.
Ценный века. Сотрудник у ценный вас такой появился. Видите, дарил, вам да, даже рубашки дарят. Да. Значит, ребят, давайте начнем сразу с сенсации, потому что на прошлой неделе Владимир Соловьев с невероятной легкостью, хочу заметить, предложил сменить Верховного, как он выразился. Это ж я молчу, что за одну минуту он дважды перепутал спецоперацию с войной.
Нынешняя война, требует совершенно других экстремальных решений. Мне совершенно не важно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей. Поэтому давайте уже переходить конкретным решением. Если для этого необходимо, чтобы была ставка Верховного, говорят мои друзья, я понимаю, что я человек, не по моей зарплате такие решения принимать, но давайте все-таки брать все лучшее, что у нас было в опыте великих эпох, и решать теми методами, которые необходимы для того, чтобы здесь и сейчас. Но очевидно, что война приобретает все более явный технологический уклон. Скорость принятия решения должна соответствовать современным вызовам. Поэтому необходимо, чтобы были структуры, которые эти решения могут реализовывать. Четко, быстро и ясно.
Ребята, а я просто хотела на всякий случай уточнить. У нас, может, второй Верховный есть какой-то? Может, есть какой-то еще вариант, а не Путин? Я даже не понимаю. Вроде же один, да?
Вроде один. Только один есть Верховный. Я не знаю, кто у них Верховный. У них Добродеев Верховный.
Может быть, Бога, Бога он предлагает сместить. Тоже вряд ли, как-то Бог плохо работает последние 2.5 года. И еще там был какой-то намек про цвет кошки. В данном случае цвет Путина. Как будто бы его следует поменять. Что ж. Теперь по мелочи. Там же у Соловьева поссорились пропагандист Семен Богдасаров и сладкий наш пирожок коммунист Калашников. Поссорились ребята из-за Карла Маркса.
Кто содержал
Карла Маркса? Кто сказал, что это догма? Это
я же... ничего против меня. Кто содержал Карла Маркса все годы?
Второй марксист, да, пусть он был фабрикант, но
так
он тоже марксист.
Свою жизнь ларька не построил, ни черта не продал, кто, и написал кто? Теорию, кто? По которой весь мир должен ориентироваться. Да, успокойся,
подождите, а вы-то на кого ориентируетесь? Ваши,
на Фридриха Энгельса.
Ваши справедливые России, вы на кого ориентируетесь? Какой? Может быть, на Пономарева? Ну, ты же справедливый
Россия.
Семен
Аркадьевич уже...
который сейчас убежал. Нет, так ты что? О чем сейчас ты говоришь?
Семен Аркадьевич...
Кто такой Карл Маркс и кто такой ты? Кто Карл Маркс? Кто есть ты? Семен, что ты лезешь? Ты что лезешь?
Вот это дебаты, понимаю,
да.
Вот это американский.
Нет, смотрите, во-первых, я очень волнуюсь, что вы пропустили за этими воплями выражение «дух сивой кобылы», потому что оно очень важно. Да, вот. Потом отличный аргумент, который, можно сказать, решительно каждому. Кто ты и кто Карл Маркс? Видите? Да. Вот я запомню его для пятницы. И, пользуясь случаем, бать, скажи мне сразу, построил ли ты в жизни хоть один ларек?
Ночной ларек. Нет, ларька не строил, но торговал.
Значит, в стриме спокойно можно использовать и этот аргумент. Помимо ларька, Калашников припомнил Богдасарову, Пономареву и конструктивно посоветовал идти на Болотную.
Нравится Карл Маркс. Возьми не нравится Карл Маркс. И иди на Болотную.
Подожди, он и не должен был ни одного ларька строить. Упрекать Семена Аркадьевича. Упрекать Семена Аркадьевича Пономарева, он смехотворен, потому что, напомню, Пономарев как раз вышел из коммунистов. Его...
Я его фамилию назвал, я сказал о его партии.
Хочу напомнить, это не его партия. У тебя в партии вообще были впрямую агенты Ходорковского, которые вашу партию финансировали много лет.
Давай не будем сейчас,
правильно,
знаете,
поэтому,
вы как эти, начинаете,
поэтому каждый отвечайте,
Марс плохой, Масляков
каждый
плохой,
отвечайте
Примаков
за себя.
Хороший.
Дальше переходим к сенсациям недели по версии программы «Москва, Кремль, Путин». Итак, эксклюзив. Снятая на трехметровый штатив голубая папочка Путина и передача письма Новатека Новаку.
Прямой эфир из Кремля с помощью столь резвого телевизионного крана. Операторы нашей программы успели увидеть, как Алексей Дюмин передал президенту некую папку. Владимир Путин сразу вчитался и что-то в ней подчеркнул. Момент, замеченный нашей программой. Глава Новатека передает письмо вице-премьеру Новаку. Тот сразу начинает изучение.
Письмо Новатека Новаку – это какая-то скороговорка. Знаете, банк пишет письмо своему сокращенному названию, как будто. Гоголевщина буквально в каждом слове российской действительности. Еще Владимир Владимирович Путин не первый раз в этом году учит своих гостей пользоваться наушниками. Это, не забываем, итоговая программа про главные достижения Владимира Владимировича за неделю. Плюсик в карму, так сказать.
В такой ситуации Путин решил коллеге помочь, показывая, как именно нужно обращаться с устройством. Один из членов делегации встал и вроде бы хотел помочь, но почему-то так и не помог, вызвался другой. Экваториальная Гвинея – одна из стран так называемого глобального юга, которая сейчас очень существенно влияет на экономику всей планеты.
Действительно, буквально каждый из нас ежедневно нет-нет да почувствует благотворное влияние экваториальной Гвинеи на весь мир. И, кстати, вот помните, Соловьев говорил о кошке, имея в виду Путина, а у Зарубина тему котов продолжили в интервью с Дюмином, бывшим охранником, ныне помощником президента Владимира Владимировича.
Мировой рынок, получается, сейчас это такая игра в кошки-мышки.
Ну, я бы не сказал, что это кошки-мышки. Я бы сказал, что кошки с кошками. Мышка – это слабое существо, которое постоянно бегает от кота. Поэтому здесь есть коты, значит, есть какие-то жирные коты, а есть коты такие боевые. Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет.
Значит, я так понимаю, что сейчас Дюмин назвал Путина либо жирным котом, либо боевым. Боевой кот Путин. Тут, знаешь, очень хотелось бы объявить конкурс рисунка, но не будем, наверное. Ладно, на первом показали документальный фильм про Юрию Чичерину, которую мы как минимум дважды за этот год видели в каких-то ток-шоу. Помните хотя бы эпичный выход с группой «Душистый самосад» и Проханова? Так вот, это все нам показалось, потому что в фильме сказано, что Юля не дает интервью, и вот, наконец, дала.
В 2014 году жизнь Юлии Чичериной разделилась на до и после. После событий в Одесском доме профсоюзов Юля решила бороться с украинским нацизмом. У Юли здесь позывной брат. Но она не дает интервью. Сегодня она решила прервать молчание.
Анастасия Михайловская, бывшая модель, знакомая подписчикам журнала «Птюч», художница. Покажите, пожалуйста, ее совместное творчество с товарищем националистом Беляевым Гентовтом. Вот, пожалуйста, шедевр. Тут надо сказать, что Михайловская с Гентовтом, ребята, последовательные, стали зиговать раньше, чем это стало мейнстримом. Вот сколько я себя помню, эти двое считались людьми нерукопожатными. Так что здесь никакого удивления. Просто... смешная трансформация из бездарного художника в бездарного военкора. Можно себя еще в кулинарии попробовать, ну, вдруг.
А хочется?
На меня? Конечно, давно уже.
Мне незамечен беспилотник. На Юлю, к сожалению, постоянно идет охота с украинской стороны. Скажи, Юль, а какая цель у них за тобой охотиться?
Это от страха.
Королевская конница, вся королевская рать ищет Юлию Чичерину, но не может поймать. Очень, конечно, большая и важная цель для украинских военных – исполнительница песни «Тулула, Тулула, Тулула». Потому что, знаете почему? Потому что Чичерина воюет магией. Эту ценную мысль нам повторили в фильме аж два раза. Вдруг мы ее забудем? Но, как говорится, не забудем, не простим. Не волнуйтесь.
Ну, то есть я не для ближнего боя, не для тяжелого боя. Боевой маг. То есть я как бы слабая сама по себе, но магия у меня мощная. Я сама солдат, поэтому и бою для солдат. Ну, то есть я не для ближнего боя, не для тяжелого боя. Боевой маг. То есть я как бы слабая сама по себе, но магия у меня мощная.
Чичерина перед войной много путешествовала, искала счастья. В Тибетских горах даже была, но свое счастье нашла только на войне.
Я искала счастье же. Как известно, самое, ну, то есть, счастье находится в самых высоких горах. В общем, поэтому я и поехала в Тибет за счастьем.
Так нашла?
Ну, из Тибета я вернулась только с целой кучей вот этих вопросов. Что именно? Что именно такое счастье? Что это такое? Нужно. И как это объяснить людям, что такое счастье? Я увидела людей, которые понимают, что такое счастье уже только на Донбассе. Ну, людей после, как бы, уже скача, когда они, как бы. Счастье-то оказалось рядом, близко, тут.
Ну да, в общем, теперь про счастье можно легко объяснить. Счастье – это война. Какой вот человек, такое счастье у него. Ну и без Проханова, конечно, не обошлось. И да, его безумие предсказуемо прогрессирует.
Плевали землю, поили дерево, потом пили сами, пил я, пила Юля. Очень любят деревья. И там сажают такие рощи волшебные, заповедные, священные рощи. И я с ними сажал эти дерева. И эти дерева мы сажали не как садовники, а как какие-то жрецы.
А еще Проханов очень смешно про Путина сказал, что, мол, на Путине лежит плита. Да уж поскорее бы она действительно упала уже, а?
Смотрел на президента, смотрел на Путина, видел в разные моменты. И я понимаю, какая на нем плита страшная висит, и сколько в него вонзается. Мне хотелось посильно его поддержать, послать ему какой-то импульс моего приятия, мою такую ему как бы охранную грамоту вручить.
К сожалению, Проханов вместо того, чтобы помочь Путину поддержать плиту, зачем-то написал Путину стишок. Потом его спела Чичерина, и поэтому мы, естественно, его слушать сейчас не будем. А в финале мы на перемотке посмотрим интервью Бориса Корчевникова с шаманом. Знаете, у меня есть такой guilty pleasure, я когда смотрю «Судьбу человека», я почему-то обращаю внимание на то, кто как с Корчевниковым обнимается. Обычно Борис страстно пытается прижаться к гостям всем телом. Кто-то отстраняет, кто-то нет. А вот с шаманом, например, очень было нежно. Им самим так понравилось, что они в итоге вот полпрограммы так и прообнимались в итоге.
Привет. Приветствую. Я хотел бы начать эту передачу с обещанного подарка, он ждал.
Спасибо тебе. Совсем недавно получил звание, реальное звание заслуженного артиста России. Я тебя поздравляю.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо.
Спасибо.
И за этот подарок, и за эту песню.
Спасибо от всего сердца.
Храни тебя, Господь. Береги, пожалуйста, силы и себя.
Справимся с Божьей помощью.
Судьба человека. Судьба.
Вообще, слушайте, а разве в России еще можно такое показывать, в принципе? Какие-то вольности прям мощнейшие.
Александр Владимирович, ну, я даже не буду обращать ваше внимание на то, что у шамана такой откровенный грим на лице в этот момент. Это все там, знаете, так на грани. Это еще что? Вы сейчас послушайте, что дальше будет. В общем, самой горячей теме, связанной с шаманом, его разводу, посвятили с барского плеча одну минуту. И не сказали за эту минуту ровным счетом ничего.
Алена. Как она? Ведь она знала самые разные твои состояния. Наверное, и пору отчаяния, и пору, когда все-таки про план «Б» приходилось хотя бы думать, и когда ничего не выходило. как она это пережила и приняла все то, что началось.
Здесь, на самом деле, все очень просто, скажем так, и психологически всегда была вот эта взаимная помощь, потому что и ей было непросто все эти годы, когда ничего не получалось, и мне было очень непросто. Но здесь вот тот самый случай, когда, ну вот мы друг другу подставляли плечо. Что еще нужно, когда два человека, которые идут вместе, подставлять плечо друг другу, быть соратниками, союзниками. Поэтому, конечно же, безусловно, она замечательный человек.
Зато шаман не растерялся и, не успев развестись, скрепненько пришел на программу, собственно, с планом «Б», с Мией Бойкой, той самой, которая травила ребенка, и той самой, которой сейчас так нужна защита от Мизулиной Джуниор. Win-win situation, так сказать.
Ну что происходит? Это Мия Бойко, моя хорошая знакомая, которую, собственно говоря, я поприветствовал своим поцелуем.
У людей.
Просто, ну, поцеловал. Почему? Потому что я так хочу.
Мия, по-моему, тоже не против.
Да, она была не против. Мы потом обсуждали этот момент.
Барата. Как известно, шаман поехал недавно в Курск и взял с собой своего друга Лепса. Тот даже в студию пришел о поездке рассказать. Правда, перепутал. Все.
Я русский, который там после вашего выступления в Курске стал. Я курский.
Я курский.
Курский. Вы там...
Это Ярослав придумал. Я курский.
Вы увидели все своими глазами. Вы почувствовали, что ли, людей, в чей дом сейчас пришла война. Что вы там увидели, что больше всего потрясло?
Это сложно объяснить, это просто нужно самому.
Что меня лично поражает во всех этих поездках, это глаза. У людей глаза, они горят, они абсолютно уверены в том, что им нужна Россия, они хотят жить именно в этой стране, не где-то там.
Лепс явно говорил сейчас не про Курск, или он, может, не заметил поездки, или думал, что его привезли на Донбасс. В таком состоянии находится, уже не понимает ничего. К черту подробности, в каком я городе. Но, в общем, было бы странно, если бы жители Курской области когда-то думали о том, чтобы не жить в России и были спорной территории. Но, может быть, Лепс знает что-то, чего не знаем мы.
И когда мне предъявляют некоторые мои недоброжелатели о том, что ну как же, он же русский, а что же у него там... Это там, не знаю, там телефон американский, там машина немецкая, или там еще что-нибудь. Ну, там, и вот в таком вот ключе, в духе. А я отвечаю, я понимаю, что очень просто. Мы же ведь не знаем, а может быть, создатели этих американских телефонов, создатели этих технологий, или создатели этих автомобилей, или создатель чего-то. А может быть, они вдохновлялись произведениями там Петра Ильича Чайковского, когда они создавали этот телефон, или там произведениями там Достоевского или Булгакова, которые по всему миру известны. Может быть, тогда бы без этих произведений вообще этих технологий не было и этих телефонов не было. Попробуйте просто подумать об этом.
То у него это там, это не знаю там. Вот именно так выражаются же люди, которые много читают Булгакова или Достоевского. И напоследок давайте посмотрим бенефис Корчевникова. Это они обсуждают этно-оперу Игоря Матвиенко, где шаман играет Владимира Володина, зачеркнуто, князя Владимира.
Все-таки это опера, и он работал над ней 10 лет. Человека, который подойдет...
Князь Владимир, где ты сыграешь святого князя? В князе Владимире соединилась сила. Он не только крестил Русь, он вообще создал Русь, создал наше государство. В том числе и благодаря тому, что разбил огромное количество наших врагов по разным границам. Знаешь, в каком-то смысле твой недавний концерт у стен американского посольства – образ князя Владимира у стен Византийской крепости.
Я напоследок хочу сказать, что никогда не смеюсь над манерой говорить Бориса Корчевникова. Да и зачем? Мне вполне достаточно его кринжового текста, чтобы чаечкой заорать. И не забывайте, пожалуйста, что он не просто пропагандист, а гендир и генпродюсер телеканала «Спас». У меня все.
Спасибо большое, дорогая Люся. Спасибо. Люся Грин. Встретимся в пятницу, я надеюсь.
Я чувствую, будет просто жарко вообще. Я уже просто по последним 15 минутам до своей программы поняла, что мне предстоит в пятницу.
Слушай, а я вот даже как-то готов некое пари заключить, что уже к пятнице все сдуется. Вот абсолютно. Ответа...
А если ответ будет?
Ответа от ФБК не будет до пятницы, я думаю. Хотя, может и быть.
Ну, вот. В ключевые события мы не сможем это не включить, поэтому мне придется вот 2,5 часа этого...
Ты имеешь в виду, конечно, не программу Татьяны Фельгенгауэр «Ключевые события», а в смысле события, которые мы освещаем на стриме.
Которые мы обсуждаем, да. И, к сожалению, мне придется все это смотреть, и это ужасно. Меня уже печалит это все. Все, люблю.
Два часа 15 минут. Очень тебе сочувствую, дорогая Люся. Счастливо, пока.
Пока.